Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Великое отпадение». Сегодня вторая часть. Обращаю ваше внимание на тот факт, что между 69-й и 70-й седьминой должен находиться длинный отрезок времени. Этот факт вытекает из двух мест Писания. Если мы в Данииле 12 прочитаем пророчество Даниила, которое указывает на время 70-й седьмины, то в стихе 1 сказано: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». В этом тексте мы находим еще одно подтверждение, что именно для Израиля предназначена великая скорбь, из которой он должен быть спасен. Даниил является израильтянином, а здесь говорится о его народе. Здесь речь идет о спасении плоти, но не о спасении души. Об этой великой скорби мы читаем в Матфея 24, где в стихах 21 и 22 Иисус говорит о признаках последнего времени, об этих семи годах суда, которые характерны великой скорбью. Читаю этот текст. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Как видим, речь здесь идет о выживании людей на земле, которых Господь Иисус введет затем в тысячелетнее царство. Вторым местом Писания, которое я имел в виду, является Даниила 8, стих 26. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Событие, о котором говорится в этом стихе, показано в далеком будущем. Но если мы обратимся к Откровению, где речь идет об этом самом времени, то есть о 70-й седьмине, то там читаем в Откровении 1 стих 3. «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Теперь у вас должен возникнуть вопрос. Момент, дорогие мои, ведь Откровение написано порядком 1900-2000 лет назад. А согласно сообщениям в Откровении 1 стих 3, указанное время должно было быть уже близким, а Даниил написал свое пророчество порядка 600 лет раньше. Это значит, от сегодняшнего времени порядка 2500 лет назад. А разница между этим временем в 500 лет — 2500 минус 2000 равно 500 — должна составлять или показывать, что тогда это событие относилось к отдаленным временам, а теперь это время близко. Должно быть здесь что-то не в порядке. Это кажущееся несоответствие вытекает из того, что в Данииле, глава 9, между 69-й и 70-й седьминой находится интервал в 2000 лет времени благодати, которое в перспективе времени Израиля не считается. Поэтому можно сказать, во время Даниила отрезок времени в 77-м, определенный Господом Иисусом как наказание для израильского народа, еще не начался, и что это еще отдаленное время. Но во время Откровения 69 седьмин из 70 находились уже позади, а когда Израиль снова появится на сцене истории спасения, то в это мгновение все человечество вступит в оставшуюся последнюю 70-ю седьмину суда для израильского народа. И на этом время благодати будет закончено. Здесь мы имеем исчисление времени в перспективе Израиля. Это мы должны различать. В противном случае мы запутаемся. Для Израиля время близко, но не в абсолютном смысле истечения времени истории человечества. Из двух выше приведенных мест Писания, Даниила 8:26 и Откровения 1:3, мы познаем, что между 69-й и 70-й седьминой находится вставка в 2000 лет времени благодати. Так что со стороны сообщений Писания все соответствует идеально. В Слове Божьем мы имеем такое водительство, что в толковании мы вообще не можем заблуждаться, если оставим все так стоять, как написано. Но когда теологи или богословы начинают задумываться над этими вопросами, тогда возникают проблемы. Интересен тот факт, что мы заметим защемление, если мы займемся догматиками евангельской церкви. Мы должны помнить, что все то, что они утверждают, не совсем соответствует библейскому учению. Почему? Потому что их утверждения носят на себе отпечаток определенных традиций, которые не соответствуют Слову Божьему. И вот поэтому они не приходят к пониманию истины. Они имеют затруднения, когда пытаются все сообщения Библии расположить в правильном порядке. В то время как ясное библейское учение не имеет в себе никаких напряжений. Все объясняется через само Слово Божье. Чтобы получить ясность в том или другом вопросе, необходимо заниматься поиском и основательно исследовать Библию. А это стоит заботы, это стоит большого труда, зато мы получаем прояснение в интересующих нас вопросах. Итак, мы видим эти 2000 лет времени благодати между 69-й и 70-й седьминой. И ученик Иисуса Иоанн говорит в 1 Иоанна 2, стих 18, «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». И в этом месте Писания мы видим перспективу, что с точки зрения истории спасения для Израиля мир уже в то время стоял непосредственно перед 70-й седьминой. Но между тем временем и 70-й седьминой находилось еще время благодати. Итак, мы видим, что с сообщением о 7 годах 70-й седьмины Церковь Иисуса не имеет ничего общего. Именно это обстоятельство апостол Павел объяснил фессалоникийцам. Он объяснил им, конечно, и сообщение из Даниила 9. Они не имели, наверное, такой доброй традиции или привычки вести во время проповеди записи, какие мы, к счастью, имеем в кругах миссионских собраний. когда Павел объяснял им сообщение во втором послании Фессалоникийцам 2, стихи с 1 по 12, то они, наверное, не записывали себе эти объяснения, поэтому не могли все это вспомнить, когда возникали вопросы. Отсюда видно, как это важно, чтобы все то, что мы познали в Слове Божьем, и все, что нам стало ясно, чтобы мы над этим работали, крепко удерживали, чтобы оно не ушло в забытье. Приведу еще один пункт к тому, что Церковь Иисуса не имеет ничего общего с 70-й седьминой. Это мы можем видеть в том, что Святой Дух показывает нам в личностях Марии Магдалины и Фоме из Евангелии от Иоанна. Мария не должна была касаться Господа Иисуса, о чем мы читаем в Иоанна 20, стих 17. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Итак, Мария не должна прикасаться к Иисусу. Она является прообразом Церкви Иисуса, для которой не существует чувственно видимого контакта, а только через писанное Слово Божие. Фома по прозвищу Близнец, в противоположность Марии, отождествляет собой двоякий исход Израиля. С одной стороны, он указывает на суд, а с другой стороны, на спасение остатка в 144 тысячи душ. В отношении веры мы читаем о Фоме в Евангелии от Иоанна 20, стихи 25 по 27. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Как видим, Фома, прообраз Израиля, поверил лишь тогда, когда увидел у Иисуса шрамы от ран, причиненные гвоздями, в то время как для нас Господь Иисус остается невидимым. Божий народ Израиль будет видеть его, как читаем в Захарии 12, стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Мы не имеем обетования видеть Господа Иисуса до того момента, как будем с Ним на небесах, в Его славе. Некоторые дети Божии утверждают, что они видели Господа Иисуса, что Он явился им. Но в отношении того, что именно видели эти люди, я воздерживаюсь занимать и высказывать определенную позицию. Я могу лишь то повторить, что по этому вопросу говорит Слово Божье, которое является для меня единственным авторитетом. Иоанна 1, стих 18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». В отношении верующих, утверждающих, что они видели Господа Иисуса, я могу сказать, что им следовало бы именем Господа Иисуса от своих видений отказаться ибо мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам, 5, стих 7. Но согласно Захарии, 12, стих 10, мы должны понять, что Израиль должен видеть Господа Иисуса. Почему? Господь Иисус сказал в Иоанна 4:48. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Израиль связан со знамениями и чудесами, поэтому видимые вещи совершаются сопровождением знамений и чудес, через которые израильтяне приходят к вере. В противоположность Израилю, наша вера, которую мы имеем, приходит через проповедь из Слова Божьего, как читаем в послании Римлянам 10, стих 17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И в отношении знамений и чудес, которые предназначены для Израиля, на нашем сайте имеется прекрасная проповедь в трех частях. «Исцеление в субботу». В этой проповеди я подробно объяснил смысл знамений, которые Господь Иисус совершил посредством исцеления израильтян в субботу. Так что между верой Израиля и нашей верой мы видим огромную разницу, которую мы должны знать и запомнить. И если мы заглянем теперь во второе послание Фессалоникийцам 2, то в определенных там предпосылках нетрудно расположить эти чудеса и знамения. Упоминаемый там День Христов является грядущим временем суда, о нашем собирании к Господу Иисусу, о котором читаем в стихе 1, мы видим восхищение Церкви Иисуса, потому что Он явится сначала за Своей Церковью, как читаем в первом послании Фессалоникийцам 4, стихи 16 и 17. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Это значит, что это событие останется невидимым для всего безбожного мира. Никто ничего не заметит. Господь Иисус восхитит Свою Церковь, всех искупленных к Себе в облака, и мы исчезнем. С этого момента откроется человек греха, сын погибели, и на земле начнется время суда, во время которого великое отпадение или отступление достигнет своей вершины. Антихрист откроется миру всему в плоти в то мгновение, когда Господь Иисус восхитит Свою Церковь с этой земли. Почему? Об этом мы познаем из стихов с 6 по 8 нашего главного текста. Открытию Антихриста препятствует присутствие части Церкви Иисуса, которая к моменту восхищения Церкви находится еще на земле в живых. Это мы видим в слове «что» в стихе 6. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Слово «что» указывает на часть церкви. А во-вторых, открытию Антихриста препятствует Святой Дух, который живет в детях Божьих и тоже еще присутствует на земле. Это мы видим в стихе 7. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится, то есть откровение Антихриста, до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Удерживающим является Святой Дух. Святой Дух живет на земле как третья личность триединства. Его мы не должны путать с Божьим Духом в Ветхом Завете, в 70-ю седьмину или в Тысячелетнем Царстве, когда Божий Дух будет излит на людей. На основании своего действия он будет тогда присутствовать, но не как личность. Как Господь Иисус, как Бог, как Сын Божий пребывал на земле в течение 33 лет, так и Святой Дух пребывает порядка 2000 лет на земле как личность. И до тех пор, пока Святой Дух, как третья личность триединства, как Бог будет пребывать на земле, сын сатаны не может открыться. Эта причина удерживает антихриста от открытия. Эти два фактора не переносят друг друга. Ведь совершенно ясно, в момент откровения антихриста Бог был бы вынужден совершить суд над данным миром. Бог не мог бы этого терпеть, чтобы пребывать на земле вместе с этой демонической личностью, открывшейся в плоти. Поэтому Святой Дух и удерживает в конечном счете его открытие. А когда Святой Дух переместит церковь на облака к Иисусу, тогда Антихрист откроется на земле. О признаках действия Антихриста мы читаем в нашем главном тексте. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Итак, мы видим, что последнее время характерно знамениями и чудесами, но по отношению к тем, о которых читаем в стихе 10 нашего главного текста, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Затем речь идет о действии заблуждения, так что они будут верить лжи. Бог пошлет такие воздействия, что люди уже не смогут иначе, как только верить лжи сатаны. Это действие Бога является судом. Вере в ложь предшествует тот факт, что люди не приняли любви истины, ибо во время благодати они имели шанс, имели возможность спастись через Евангелие благодати. Они не приняли любовь к истине, поэтому они ушли в заблуждение и попадут под власть, под полное влияние Антихриста. Но когда речь идет об отпадении, о знамениях и чудесах лжи, об этих действиях, тогда мы должны брать во внимание и события, названные в Матфея 24, войны, землетрясения, моры, глады и другие приметы, как соблазны и прельщения. Мы должны знать, что это не совершится мгновенно, но имеет свою подготовку уже сейчас, в последнее время перед пришествием Иисуса. Ибо увеличение количества войн и землетрясений весь мир наблюдает буквально в течение последних лет. Все, что мы сейчас наблюдаем, является предшествием тех событий, которые в грядущем времени суда будут наблюдаться в еще большем масштабе. Мы не ошибемся, если примем, что знамения и чудеса лжи и действующая сила глубокого заблуждения уже теперь находятся в действии, чтобы вводить в заблуждение не только мирских людей, но и детей Божьих. Именно это чрезвычайно важно для всех детей Божьих касательно сегодняшней темы. Поэтому важно знать, что согласно Откровению 3.10, там буквально написано: и как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это значит, что церковь Иисуса не попадет в дни великой скорби. Господь Иисус сохранит своих от годины искушения. Здесь мы видим серьезное сообщение, что церковь Иисуса не будет затронута событиями великой скорби. Это же мы читаем также во втором послании Петра 2, стих 9. Там апостол Петр говорит в общем смысле, в перспективе на Лота, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. В оригинальном тексте в выражении «как избавлять благочестивых от искушения» вместо слова «избавлять» написано «вырвать из искушения». Это значит, что людей, которых это касается, и которые находятся в этой ситуации, Господь Иисус вырвет и спасет их из этого искушения. Прочтите по этому поводу сообщение Святого Духа, как Антихрист будет преследовать остаток Израиля в 144 тысячи душ, и как Господь Иисус спрячет их в расколотой Елеонской горе. В Откровении 3.10, что касается Церкви Иисуса, в противоположность сообщению во 2 Петра 2, мы читаем: «Я сохраню тебя от годины искушения, не вырву из искушения, а сохраню тебя от годины искушения». Выражение «сохраню» означает, что Церковь Иисуса вообще не попадет в невыгодное соприкосновение с событиями годины искушения. Это очень грандиозный и радостный для нас факт. Поэтому совершенно верно указано на то обстоятельство, что это обетование высказано в связи с Филадельфийской церковью, но не в связи с верующими, которые находились в Сардийской и Лаодикийской церквах. И это соответствует сообщению в первом послании Фессалоникийцам 1.10, где Святой Дух совершенно ясно и однозначно сообщает нам об этом. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Здесь мы имеем выражение, идентичное выражению во втором послании Петра 2.9. «Как избавлять благочестивых от искушения». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.